Добрый день. Мы с вами приступаем к седьмой порции повести Василия Гроссмана «Все течет». Мы с вами завершили прошлую часть, ну, в самом тяжелом месте, я бы сказал. И вот Николай пишет, я всегда начинаю, когда Николай пишет, я всегда начинаю с его в чате постов. Я родился и вырос в деревне, часто бываю там. Пару лет назад окончательно закрылся колхоз в советское время, названный «Вперед к коммунизму». Ирония. Школы средней нет уже десяток лет, ФАП работают несколько часов в неделю. Жителей все меньше и меньше, деревня умирает медленно, но умирает. Точнее, оставлена умирать после того, как все соки были выжаты. Меня редко прошибает, но в конце шестой части я не выдержал. Спасибо за чтение. Послушаю в записи. Вот. «Деревня спевает», пишет Анна Ансарова. «Я знаю семью фермеров, которые в деревне считают кулачом, а когда они предлагают поработать у них, хорошо платят, деревенские отказываются, получают пенсию, пропивают». Вот. После прочтения, ну, Галина, например, пишет, после прочтения таких книг понимает, что общество многократно скатывалось в бездну и все-таки выкарабкивалось, надежда остается. Да, будем надеяться, что выкарабкаемся. Я, честно говоря, наелся уже более-менее спокойное время, такой... Знакомство с сельским хозяйством, с овощеводством и бахчеводством. 4 лета подряд я работал в Астрахани в сельхозотряде. И много чего там насмотрелся, как это все происходит. И, конечно, когда, слава богу, стали давать пенсию колхозникам, уже тогда ее давали, но эта пенсия была 20 рублей. 20 рублей – это, ну, в общем, ничто. Это, конечно, подлинное издевательство. А как выживали колхозники, как работали? Работали так называемые женщины только в том колхозе. А женщины – это были старухи, старики и дети. А все остальные, которых можно было назвать мужчинами по тамошним представлениям, они неизвестно, чем занимались. И появлялись только вокруг нашего лагеря, появлялись ближе к закату. Вот когда можно было там понабедокуривать. Вот, ну, друзья мои, давайте вернемся к той атмосфере, к голодающей Украине, где оказалась одна из героинь Василия Гроссмана. Попала я сперва в Киев. Стали как раз в эти дни коммерческий хлеб давать. Что делалось? Очереди на полкилометра с вечера становились. Очереди, знаешь, разные бывают. В одной стоят, посмеиваются, семечки грызут. А в другой номера на бумажках списывают. А в третьей, где не шутят, на ладони пишут. Либо на спине мелом. А тут очереди особые. Я таких больше не видела. Друг дружку обхватывают за пояс и стоят один к одному. Если кто оступится, всю очередь шатнет, как волна по ней проходит. И словно танец начинается из стороны в сторону. И все сильнее качаются, все сильнее качаются. Им страшно, что не хватит силы за передового цепляться, и руки разожмутся, и от этого страха женщины начинают кричать. И так вся очередь воет, и, кажется, они с ума посходили. Поют да танцуют. А то шпана в очередь врывается, смотрит, где цепь легче порвать. И когда шпана подходит, все снова воют от страха, а кажется, что они поют. В очереди за коммерческим хлебом стоял народ городской. Лишенцы, беспаспортные, ремесло, либо пригородные. А из деревни ползет крестьянство. На вокзалах оцепление, все составы обыскивают. На дорогах всюду заставы, войска, НКВД. А все равно добираются до Киева, ползут полем, целиной, болотами, лесочками. Только бы заставы миновать на дорогах. На всей земле заставы не поставишь. Они уж ходить не могут, а только ползут. Народ спешит по своим делам, кто на работу, кто в кино, трамваи ходят, а голодные среди народа ползут, дети, дядьки, девчины. И кажется, это не люди, какие-то собачки или кошечки, паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески. Стыд имеет. Девчина ползет опухшая, как обезьяна, скулит, а юбку поправляет. Стыдается. Волосы под платок прячет. Деревенская первый раз в Киев попала. Но это счастливые доползли. Один на 10 тысяч. И все равно им спасения нет. Лежит голодный на земле, шипит, просит, а кушать он не может. Краюшка рядом, а он уже ничего не видит, доходит. По утрам ездили платформы, битюги собирали, которые за ночь умерли. Я видела одну платформу, дети на ней сложены. Вот, как я говорил, тоненькие, длинненькие, лички, как у мертвых птичек, клювики острые. Долетели эти пташки до Киева, а что толку? А были среди них, еще пищали, головки как налитые мотаются. Я спросил возчика, но он рукой махнут, пока довезут до места, притихнут. Я видела, девчина одна поползла поперек тротуара, ее дворник ногой ударил, она на мостовую скатилась и не оглянулась даже. Ползет быстро, быстро, старается, откуда еще сила, и еще платье отряхивает. Запылилась, видишь. А я в этот день газету московскую купила, прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки. Неужели Максим Горький не знал про тех детей, что битюги на свалку вывозили, им что ли игрушки? А может быть, он знал? И так же молчал, как все молчали, и так же писал, как те писали, будто эти мертвые дети едят куриный суп. А мне этот Ломовой сказал, больше всего мертвых возле коммерческого хлеба. Жуют опухший кусочек, жует и готов. Запомнился мне Киев этот, хоть я там всего 3 дня пробыла. Вот что я поняла. Вначале голод из дому гонит. В первое время он, как огонь, печет, терзает, из кишки и за душу рвет. Человек и бежит из дому. Люди червей копают, траву собирают. Видишь, даже в Киев прорывались. А все из дому, все из дому. А приходит такой день, и голодный обратно к себе в хату заползает. Это значит, осилил голод, и человек уж не опасается, ложится на постель и лежит. И раз человека голод осилил, его не подымешь. И не только от того, что сил нет, нет ему интереса. Жить не хочет. Лежит себе тихо и не тронь его. И есть голодному не хочется. Мочится все время и понос. И голодный становится сонный, не тронь его. Только бы тихо было. Лежат голодные и доходят. Это рассказывали и военнопленные. И если ложится пленный боец на нары, за пайкой не тянется, значит, конец ему скоро. А на некоторых безумие находило. Эти уж до конца не успокаивались. Их по глазам видно, блестят. Вот такие мертвых разделывали и вварили, и своих детей убивали и съедали. В этих зверь поднимался, когда человек в них умирал. Я одну женщину видела. В райцентр ее привезли под конвоем. Лицо человечье, а глаза волчьи. Их людоедов, говорили, расстреливали всех поголовно. А они не виноваты. Виноваты те, что довели мать до того, что она своих детей ест. Да разве найдешь виноватого, кого не спроси? Это ради хорошего, ради всех людей матерей довели. Я тогда увидела, всякий голодный, он вроде людоед. Мясо сам себя объедает, одни кости остаются, жир до последней капельки. Потом он разумом темнеет, значит, и мозги свои съел. Съел голодный себя всего. Еще я думала, каждый голодный по-своему умирает. В одной хате война идет, друг за другом следят, друг у дружки крохи отнимают, жена на мужа, муж против жены, мать детей ненавидит, а в другой хате любовь нерушимая. Я знал одну такую, четверо детей. Она и сказки им рассказывает, чтоб про голод забыли, а у самой язык не ворочается. Она их на руки берет, а у самой уж силы нет пустые руки поднять. А любовь в ней живет. И замечали люди, где ненависть, там скорее умирали. Эх, да что любовь, тоже никого не спасла. Вся деревня поголовно легла, не осталось жизни. Я узнала потом, тихо стало в деревне нашей, и детей не слышно. Там уж ни игрушек, ни суп куриного не надо, ни выли, некому. Узнала, что пшеницу в войска косили, только красноармейцев в мертвую деревню не допускали, в палатках стояли. Им объясняли, что эпидемия была. Но они жаловались, что от деревень запах ужасный шел. Войска и озимые посеяли, и на следующий год привезли переселенцев из Орловской области. Земля ведь украинская, чернозем, а у Орловских всегда недород. Женщин с детьми оставили возле станции в Благанах, а мужчин повели в деревню. Дали им вилы и велели по хатам ходить, тела вытаскивать. Покойники лежали, мужчины и женщины, кто на полу, кто на кроватях. Запах страшный в избах стоял. Мужики себе рты и носы платками завязывали, стали вытаскивать тела, а они на куски разваливаются. Потом закопали эти куски за деревней. Вот тогда я поняла, это и есть кладбище суровой школы. Когда очистили от мертвых избы, привели женщин полы мыть, стены белить. Все сделали как надо, а запах стоит. Второй раз побелили, и полы наново глиной мазали, не уходит запах. Не смогли они в этих хатах ни есть, ни спать, вернулись в Орловскую обратно. Но, конечно, земля пустой не осталась, земля ведь какая. И словно не жили. А много чего было. И любовь, и жены от мужей уходили, и дочерей замуж отдавали, и дрались пьяными, и гости приезжали, и хлеб пекли, а работали как, и песни спевали. И дети в школу ходили, и кинопередвижка приезжала, самые старые, и те ходили картины смотреть, и ничего не осталось. А где же эта жизнь? Где страшная мука? Неужели ничего не осталось? Неужели никто не ответит за все это? Вот так и забудется без следа, травка выросла. Вот я тебя спрашиваю. Как же это? Вот видишь, и прошла наша ночка. Уже светает. Пора нам с тобой на работу собираться. Голос у Василия Тимофеевича был негромкий, движения нерешительные. Когда заговаривали с Ганной, она опускала карие глаза и отвечала едва слышно. А после женитьбы они совсем застеснялись. Он, 50-летний человек, которого соседские дети называли Диду, засмущался, засовестился от того, что сидеющий, лысый, с морщинами женился на молодой девушке, счастлив своей любовью, глядя на нее, шепчет: «Голубка моя, серденька моя». Когда-то ей, девчонке, представлялся будущий муж. Он и щерс, и лучший гармонист на селе, и пишет задушевные стихи, как Тарас Шевченко. Но ее кроткое сердце понимала силу любви к ней неудачливого, бедного, всегда жившего не своей, а чужой жизнью, робкого пожилого человека. А он понимал ее молодую надежду. Вот придет сельский рыцарь и уведет ее из тесной хаты отчима. А пришел за ней он, в старых чоботах, с большими темными мужицкими руками, виновато покашливая, и вот смотрит он на нее с обожанием, счастьем, виной, горем. И она виновата перед ним, кратка, молчалива. И сын у них, Гриша, родился тихий, никогда не заплачет, и, похоже, после родов на худенькую девочку, мать иногда подходила к Люльке ночью и, видя, что мальчик лежит с открытыми глазами, говорила: «Ты хоть поплачь, трошки, Гришенька, чего ж ты все мовчишь-то, мовчишь?» И в хате муж и жена, разговаривая в полголоса, а соседи удивлялись: «Да чего це вы так тихо балакаете?» И странно, она, молодая женщина, и он, пожилой некрасивый мужик, были очень схожи своими кроткими сердцами, своей робостью. Работали они оба безотказно и даже вздохнуть стеснялись, когда бригадир несправедливо гнал их не в очередь в поле. Однажды Василий Тимофеевич по наряду от колхозной конюшни поехал с председателем в райцентр. И пока председатель ходил в райзо, райфо, он, привязав лошадей к тумбе, зашел в раймак и купил жене гостиниц, маковников, леденцов, сушек, орешков, всего понемножку, по 150 граммов. Когда он, войдя в хату, развязал белую хусточку, жена радостно по-детски всплеснула руками и вскрикнула: «Ой, мама!» И Василий Тимофеевич, застеснявшись, вышел в сени, чтобы она не увидела его счастливых, плачущих глаз. Она ему на рыздво вышила узор на рубашке и так уж не узнала, что Василий Тимофеевич Карпенко в эту ночь почти не спал, подходил босыми ногами к комодику, на котором лежала рубашка, гладил ее ладонью, щупал вышитый крестиками незамысловатый узор. Он вез жену из родильного отделения районной больницы. Она держала на руках ребенка, и ему казалось, что проживи он 1000 лет, он не забудет этого дня. Иногда ему становилось жутко. Мыслимое ли дело, чтобы в его жизни случилось такое счастье? Мыслимо ли вот так проснуться среди ночи, прислушаться к дыханию жены и сына? Разве тихая, робеющая перед всеми людина имела право на такое дело? Но вот так оно было. Он шел с работы к дому и видел пеленочку, сохнущую на плетне, и дымок из трубы. Он смотрел на жену, она наклонилась над люлькой, ставит на стол тарелку борща и улыбается чему-то. Он глядит на ее руки, на волосы, выбившиеся из-под хустки. Он слушает, что говорила она о немовлятке, о соседней овце. Иногда она выходила в сени, и он скучал, даже тосковал, ожидая ее. И когда она возвращалась, он радовался, и она, уловив его взгляд, кротко и грустно улыбалась ему. Василий Тимофеевич умер первым, опередив на 2 дня маленького Гришу. Он отдавал почти все крохи еды жене и ребенку, и потому умер раньше их. Вероятно, в мире не было самопожертвования выше того, что проявил он, и отчаяние больше того, что пережил он, глядя на обезображенную смертным отеком жену и умирающего сына. Ни упрека к великому и бессмысленному делу, что совершали государство и Сталин, не испытал он до последнего своего часа. Он даже не задал вопроса «за что?». За что ему и его жене, кротким, покорным, трудолюбивым и тихому годовалому мальчику, определена мука голодной смерти? Перезимовали скелеты в истлевшем тряпье вместе. Муж, молодая жена, их маленький сын бело улыбались, неразлученные после смерти. По Потом уж весной, когда прилетели скворцы, зашел в хату, прикрывая рот и нос платком, уполномоченный земельного отдела. Оглядел керосиновую лампочку без стекла, образок, комодик, холодные чугуны и кровать и сказал: «Тут двое и малы». Бригадир, стоя на пресвятом пороге любви и кротости, кивнул, сделал пометку на клочке бумаги. Выйдя на воздух, уполномоченный посмотрел на белые хаты, на зеленые садки, сказал: «После того, как уберете трупы, восстанавливать ось эту развалюху нема смысл». И бригадир снова кивнул. Вот здесь мы прервемся, друзья. Да, интересно, когда единственная мысль, которая приходит человеку, слушающему повесть, что это та, что в Орле тоже чернозем, а кроме того, там лучшая в мире рожь. Ну что ж, хорошо, да. Ну, это как, знаете, там машина разбилась, ее описывают, говорит: нет, в ней не 6 цилиндров, а 4 всего было. Или наоборот. Вот, друзья мои, вот насчет того, что из чего можно выбраться, а из чего трудно выбраться, но все равно можно. Это вот я вам сейчас скажу, что у нас есть книга в нашем магазине «Дилетант Шоп». «Немцы после войны». Николай Власов написал: «Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм? Из диктатуры может вырасти демократия. Прошлое можно преодолеть. Перевоспитать можно целое поколение, а то и два. Мир и доверие достижимы. Все это может быть. И опыт важен не только для историков». «Немцы после войны. Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм». Это Николай Власов написал. Книжка эта у нас сейчас выставлена. Вы переходите на dilettant.shop и там увидите. А чату я очень благодарен за то, что вы внимательно слушаете. И вот, Галина, да, только для этого надо приложить усилия очень и очень большие. Большие. Да, тяжело слушать, но надо знать и помнить. И вот как через все, вот та же Украина, плодородная Херсонщина, вышла из всего, и образовались там фермеры, которые работают, организуют большие хозяйства, малые. Большие хозяйства там на юге нужны. Как я видел, вот, например, в Ставропольском крае, там большие хозяйства и работают нормально, могут, когда смысл есть и когда умеют это делать. Ну вот, был Херсонский один хороший хозяин, и несмотря на то, что там с другого берега постоянно идут обстрелы, с восточного, с низкого берега, идут. Ездил, ну и как-то раз выехал на тракторе, и в него попало. Ну вот и нет одного из лучших фермеров Херсонщины сейчас. Так что все очень трудно пережить. Давайте продолжим, друзья мои. На службе Иван Григорьевич слышал рассказы о том, что в горсуде берут взятки, что в радиотехникуме можно купить отметки для ребят, державших конкурсные экзамены, что директор завода отпускает за взятки остродефицитный металл артелям, производящим ширпотреб, что завмельницей построил себе двухэтажный дом на краденные деньги, застелил в нем полы дубовым паркетом, что начальник милиции отпустил на волю знаменитого воротилу ювелира, взяв с его родных невероятную взятку в 600 тысяч рублей. Это старыми, но ничего. Что даже отец и хозяин города, первый секретарь горкома, может за мзду приказать председателю горсовета выдать ордер на квартиру в новом доме на главной улице. С утра инвалиды волновались. Стало известно пришедшее из области заключение по делу кладовщика самой богатой в городе артели «Мехпошив». Артель изготовляла шубы, зимние дамские пальто, пыжиковые и каракулевые шапки. И хотя главным обвиняемым по делу оказался скромный кладовщик, дело было грандиозное. Оно, подобно осьминогу, опутало жизнь и труд большого города. Этого заключения ждали давно, и по поводу него обычно шли споры во время обеденного перерыва. Одни говорили, что приехавший из Москвы в область следователь по особо важным делам не побоится обнародовать причастность к делу всего городского начальства. Ведь даже детям было известно, что городской прокурор ездит в подаренный ему плешивым заикой кладовщиком в Волге, что секретарю горкому привезли из Риги подаренную кладовщиком мебель, спальные и столовые гарнитуры, что жена начальника милиции, иждивением артельного кладовщика, на самолете отправилась в Адлер, где 2 месяца жила в санатории Совет Министров, и что в день отъезда ей было подарено кольцо с изумрудом. Другие скептики говорили, что москвич не решится поднять дело против хозяев города, и вся тяжесть удара придется по кладовщику и правлению артели. И вот прилетевший из области на самолете студент, сын кладовщика, привез неожиданную новость. Следователь по особо важным делам освобожден. По особо важным делам прекратил дело. Прекратил дело. За отсутствием состава преступления кладовщик освобожден из-под стражи. Подписка о невыезде, взятая у председателей 2 членов правления артели, аннулирована. Простите. Почему-то решение сановного московского юриста рассмешило и развеселило всех людей в артели. И скептиков, и оптимистов. В обеденный перерыв инвалиды ели хлеб, колбасу, помидоры и огурцы. Смеялись и шутили. Их веселила человеческая слабость следователя по особо важным делам. Их смешило всесилие плешивого заики кладовщика. Иван Григорьевич подумалось, что путь, начавшийся с бессеребренников, босых апостолов и фанатиков коммуны, не так уж случайно привел в конце концов к людям, готовым на многие плутни ради богатой дачи, собственного автомобиля, кубышки с деньгами. Вечером после работы Иван Григорьевич зашел в поликлинику и прошел в кабинет врача, чье имя слышал от Анны Сергеевны. Врач, уже закончив прием, снимал с себя халат. «Я хотел узнать, доктор, о состоянии Михалевой Анны Сергеевны». «А вы кто ей, муж, отец?» — спросил доктор. «Не, не родственник, но она близкий мне человек». «А, — сказал доктор, — ну что ж, могу сообщить вам, что у нее рак легкого. Тут не поможет ни хирург, ни курорт». Прошло 3 недели, и Анну Сергеевну положили в больницу. Прощаясь, она сказала Ивану Григорьевичу: «Видно, не судьба нам на этом свете быть счастливыми». Днем в отсутствие Ивана Григорьевича приехала сестра Анны Сергеевны и увезла в деревню Алешу. Иван Григорьевич пришел в пустую комнату. Тихо было в ней. Казалось, что, прожив всю жизнь одиноко, он только в этот вечер по-настоящему ощутил одиночество. Ночью он не спал, думал. Не судьба. Одно лишь далекое детство казалось ему светлым. Теперь, когда счастье ему посмотрело в глаза, дохнуло на него, он со всей остротой измерил жизнь, что досталось ему. Очень велика была боль от сознания своей беспомощности, от невозможности спасти Анну Сергеевну, облегчить подступившие к ней последние муки. И странно казалось, он находил успокоение своего горя, думая о прожитых лагерных и тюремных десятилетиях. Он думал о них, старался понять правду русской жизни, связь прошлых и нынешних времен. Он надеялся, что Анна Сергеевна вернется из больницы, и он расскажет ей все то, что вспомнил, все, что продумал, все, что понял. И она разделит с ним тяжесть и ясность понимания. В этом было утешение его горя, его любовь. Иван Григорьевич часто вспоминал месяцы, проведенные во внутренней тюрьме, а затем в Бутырке. Он побывал в Бутырской тюрьме трижды, но особенно запомнилось ему лето 1937 года. Он находился тогда в тумане, полубеспамятстве, и только теперь, спустя 17 лет, туман этот рассеялся. Он стал различать произошедшее. Камеры 1937 года были переполнены. Там, где должны были помещаться десятки заключенных, помещались сотни. В июльской и августовской духоте, мокрые от пота, одуревшие люди лежали на нарах, плотно прижавшись один к одному. Повертываться ночью сбоку на бок можно было лишь по команде старосты, кавалерийского начдива. Всем сразу. К параше шагали по телам. У самой параши спали на полу новички, их называли парашютистами. Сон в этой чудовищной духоте и тесноте походил на беспамятство. Обморок, сыпнотифозный бред. Казалось, стены тюрьмы дрожали, как стены котла, распираемого огромным внутренним давлением. Всю ночь напролет гудела бутырская жизнь. Во дворе шумели легковые машины. Шла доставка новых, мертвенно-бледных, арестованных. Они оглядывали великое тюремное царство, ревели огромные черные вороны, увозившие из тюрем на допросы на Лубянку подследственных, на пересылку в Краснопресненскую тюрьму, в Пыточное Лефортово, на погрузку в сибирские эшелоны. Этим конвойные кричали «Свечой!» и товарищи прощались с ними. В залитых ярким электричеством коридорах шаркали арестантские ноги, звякало оружие конвоиров. При встрече арестованных одного из них торопливо запихивали в стенной шкаф бокс, и он стоял в темноте, пережидал. Окна камер были забиты толстыми деревянными щитами. Свет снаружи проникал через узкую щель. Время суток определялось не по солнцу и звездам, а по тюремному распорядку. Электричество горело круглосуточно, беспощадно ярко. Казалось, что пыточная духота и жар шли от белого налива электроламп. День и ночь гудел вентилятор, но знойный воздух асфальтового июля не приносил облегчения людям. Ночью воздух горячим войлоком набивал легкие, набивал череп. Под утро из камеры возвращались люди с ночных допросов, в камеры возвращались. В изнеможении валились на нары, одни всхлипывали, стонали, другие неподвижно сидели, глядя широкими глазами перед собой. Третьи растирали опухшие ноги, лихорадочно рассказывали. Некоторых приволакивали в камеру конвоиры. А некоторых, чей непрерывный допрос длился многосуточно, уносили на носилках в тюремную больницу. В кабинете следователя мысль о душной, зловонной камере казалась сладостной. С тоской вспоминались милые, измученные лица соседей по нарам. Все эти десятки тысяч людей секретари райкомов и обкомов, военные комиссары, начальники политотделов, директора заводов и совхозов, командиры полков, дивизий, командармы, капитаны кораблей, агрономы, писатели, зоотехники, внешторговцы, инженеры, послы, красные партизаны, прокуроры, председатели завкомов, профессора выражали все разнообразие поднятых революцией слоев жизни. Рядом с русскими тут были белорусы, украинцы, литовские и украинские евреи, армяне, грузины, медлительные латыши, поляки, обитатели среднеазиатских республик. В революцию и на гражданскую войну пошли они солдатами, рабочими, крестьянами, недоучившимися студентами и гимназистами, покинувшими свое ремесло мастеровыми. Они разгромили армии Корнилова и Каледина, Колчака, Деникина, Евгенича, Врангеля и широкими потоками хлынули с окраин вглубь разоренной российской пустыни. Революция уничтожила процентную норму, имущественный ценз и дворянские привилегии, смела черту оседлости, и сотни тысяч людей, крестьян, рабочих, мастеровых, студентов, молодежь из вологодских деревень и еврейских местечек стали заправлять в ревкомах, в уездных и губернских чрезвычайных комиссиях, в укомах, в совнархозах, утопах, в гупроткомах, политпросветах, в комбедах. Началось строительство нового, невиданного миром государства. Жертвы жестокости, лишения, все было нипочем. Они совершались во имя России и трудового человечества, во имя счастья трудового люда. Пришли 30-е годы. И юноши, участники гражданской войны, стали 40-летними людьми. Волосы их засеребрились, для них время революции, комбедов, первого и второго конгрессов Коминтерна было молодым, счастливым, романтичным временем их жизни. Они сидели в кабинетах с телефонами и секретарями, они сменили гимнастерки на пиджаки и галстуки, они ездили в автомобилях, получили вкус к хорошему вину, к Кисловодску, к знаменитым врачам. И все же пора буденного кожаных курток, пшена, рваных сапог, планетарных идей и мировой коммуны осталась высшей порой их жизни. Не ради своих дач, легковых автомобилей строили они новое государство. Оно строилось ради революции и во имя революции новой, без помещиков и капиталистов России приносили жертвы, совершали жестокости и насилие. Конечно. Поколение советских людей, ушедшее в 1936 и 1939 годах, не было монолитно. Первыми под удар попали фанатики, разрушители старого мира. Их пафос, их фанатизм, их преданность революции были в ненависти к ее врагам. Они ненавидели буржуазию, дворянство, мещан, обывателей, предателей рабочего класса, меньшевиков и социалистов, революционеров, крепких мужичков, оппортунистов, военспецов, продажное буржуазное искусство, продавшуюся буржуазии, профессуру, франтов в галстуках, врачей, занимающихся частной практикой, женщин, пудривших носы и щеголявших в шелковых чулках, студентов, бесподкладочников, белоподкладочников, попов, раввинов, инженеров, носивших фуражку с кокардой, поэтов, подобно Фету, пишущих растленные стишки о красоте природы. Они ненавидели Каутского, Макдональда, они не читали Бернштейна, но он им казался ужасен, хотя их судьба вторила его словам. Цель ничто, движение все. Они разрушали старый мир и жаждали нового, но сами не строили его. Сердца этих людей, заливших землю большой кровью, так много и страстно ненавидевших, были детски беззлобны. Это были сердца фанатиков, быть может, безумцев. Они ненавидели ради любви. Они стали динамитом, которым партия разрушала старую Россию, расчищая простор для котлованов новых строек, для гранита великой государственности. А рядом с динамитчиками встали первые строители. Их пафос был обращен на создание партийного государственного аппарата. на создание фабрик и заводов, прокладывание железных и шоссейных дорог, рытье каналов, механизацию нового сельского хозяйства. Это были первые красные купцы, зачинщики советского чугуна, ситца самолетов. Они, не ведая дня и ночи, сибирской стужи и зноя каракумов, закладывали котлованы и возводили стены небоскреба. Глухарь, Франкфурт, Завинягин, Мгуги. Считанные из них умерли своей смертью. Рядом с ними работали партийные лидеры, создатели и управители национальных советских республик, краев, областей, Постышев, Киров, Варейкис, Бетал Калмыков, Файзулла Хаджаев, Мендель Хатаевич, Эйхи. Ни один из них не умер своей смертью. Это были яркие люди, ораторы, книжники, знатоки философии, любители поэзии, охотники, бражники. Их телефоны звенели круглосуточно, их секретари работали в три смены, но в отличие от фанатиков и мечтателей, они умели отдыхать. Знали толк в просторных светлых дачах, в охоте на кабанов и горных коз, в веселых многочасовых воскресных обедах, в армянском коньяке и грузинских винах. Они уж не ходили зимой в рваных кожанках, и габардины солдатских сталинских гимнастерок стоил дороже английского сукна. Всех их отличала энергия, воля и полная бесчеловечность. Все они — поклонники природы, и любители поэзии, музыки, и весельчаки — были бесчеловечны. Им было ясно, что новый мир строится ради народа. Их не смущало, что среди препятствий, мешавших построению нового мира, наиболее жестокие оказались в самих рабочих, крестьянах, интеллигенции. Иногда казалось, что именно на то, чтобы заставить человека работать через силу, сверхурочно, без выходных, жить впроголодь, спать в бараках, получать нищенскую плату, оплачивая при этом невиданные в истории косвенные налоги, займы, разверстки, обложения, и уходит могучая энергия, несгибаемая воля и не знающая предела жестокость вожаков нового мира. Но человек строил то, что не было нужно человеку. Бесполезны были ему Беломорско-Балтийский канал, арктические рудники, заполярные железные дороги, сверхтяжелые запрятанные в тайге заводы, сверхмощные гидростанции, возникшие в таежном безлюдье. Часто казалось, что и государству, не только людям, бесполезны эти заводы, пустынные моря и каналы. Иногда казалось, что эти могучие стройки нужны лишь для того, чтобы оковать тяжким трудом миллионные массы людей. Маркс, величайший марксист Ленин, великий продолжатель их дела Сталин, первые истины революционного учения полагали примат экономики над политикой. И никто из строителей нового мира не задумался над тем, что, строя бесполезные для людей, а часто и для государства огромные тяжелые заводы, они опрокидывают Марксов тезис. В основе государства, заложенного Лениным и построенного Сталиным, лежала политика, а не экономика. Политика определяла содержание сталинских пятилеток, план великих работ. Политика безраздельно торжествовала над экономикой во всех действиях Сталина, его совнаркома, его госплана, его наркомтяжпрома, его наркомата сельского хозяйства, комитета заготовок, его наркомторга. Строители не считали, как в пору гражданской войны, что совершается мировая революция, всемирная коммуна. Но они верили, что социализм, построенный в одной стране, в молодой новой России, есть заря всемирного социалистического дня. Ну вот, пришел 1937 год. И тюрьмы заполнились сотнями тысяч людей, принадлежащих к поколению революции и гражданской войны. Это они отстояли советское государство, они были отцами его и в то же время и детьми его. Но тюрьмы, которые они строили для врагов новой России, открылись перед ними. Грозная мощь созданного ими строя обрушилась на них самих, карающая сила диктатуры, меч революции, откованный ими, пал на их головы. Многим из них показалось, что пришла пора хаоса, безумия. Зачем вымогали у них признание в несовершенных ими преступлениях? Объявили их врагами народа, изолировали их от той самой жизни, которую они построили и отстояли в боях. Им казалось безумием, что их приравнивали к тем, кого они ненавидели и презирали, кого сами с жестоким фанатизмом истребляли, как бешеных собак. Они попали в камеры и лагерные бараки с недобитыми ими меньшевиками, с бывшими фабрикантами и помещиками. Некоторым казалось, что совершился государственный переворот, что власть захвачена врагами, и враги, пользуясь советским языком и советскими понятиями, расправляются с теми, кто задумал и построил советское государство. Случалось, что рядом лежали на тюремных нарах секретарь райкома, разоблаченный враг народа, и разоблачивший его новый секретарь райкома, вскоре сам оказавшийся врагом народа, а спустя месяц в камеру попадал третий, тот секретарь райкома, что разоблачил второго, и сам был разоблачен как враг. Все смешалось. Грохот и лязг колес, идущих на север эшелонов, лай служебных собак, скрип сапог и легких женских туфелек по хрусткому таежному снегу, скрип следовательских перьев, скрип лопат по смерзшейся земле, копавших ямы для захоронения умерших от цинги, от разрыва сердца, замерзших. Покаянные речи тех, кто просил снисхождения на партийных собраниях и белыми мертвыми губами повторял вслед за следователем: «Признаю, что, сделавшись платным агентом иностранной разведки, я, руководимый звериной ненавистью ко всему советскому, подготовлял террористические акты против деятелей советского государства, снабжал шпионскими сведениями». Приглушенный бутырским или фортовским камнем доносился беспрерывный треск винтовочных и пистолетных выстрелов. 9 граммов свинца в грудь, либо в затылок, тем тысячам и десяткам тысяч невинных, кого изобличили в особо злостных, террористических и шпионских деяниях. На свободе строители нового мира гадали, возьмут, не возьмут. Все ждали ночного звонка, шороха автомобильных колес, вдруг затихшего у ворот дома. В хаосе, нелепице, в безумии ложных обвинений уходило поколение гражданской войны, шло новое время, выходили новые люди. Лёва Меклер, Лев Наумович. На воле он носил ботинки 45-го размера, москвошвеевский костюм 58-го размера. И статья у него была 58-я, пункты «Измена Родине», террор, диверсия, ну и там еще мелочь. Его не расстреляли, вероятно, потому, что сел он одним из самых первых, когда еще не было такой свободы в исполнении смертных приговоров. Он прошел, близоруко и рассеянно щурясь, спотыкаясь по всем кругам тюремного и лагерного ада, и не погиб потому, что огонь веры, сжигавший с отроческих лет его нутро, охранил его от ночного 40-градусного мороза и лютого ветра, от дистрофии и цинги он не погиб, когда затонула на Енисее баржа, набитая заключенными. Он не умер от кровавого поноса. Его не зарезали уголовные, не замучили в карцере, не забил его на допросе оперуполномоченный. Его не расстреляли во время массовой чистки, когда стреляли 10-го. Откуда в нем, в сыне печального и лукавого лавочника из местечка Фастов, ученике коммерческого училища, читавшего книги Золотой библиотеки Луи Бусинара, откуда в нем этот могучий пламень фанатизма? Ни он, ни отец его не копили ненависть к капитализму ни в шахтах, ни в дымных и пыльных фабричных цехах. Кто вложил в него душу борца? Пример Желябова и Каляева, мудрость коммунистического манифеста, страдания жившей рядом с ним бедноты? Или это тяжкое пламя, эти угли, таились тысячелетней бездне наследственности, готовые вспыхнуть в борьбе с солдатами римского Цезаря, с кострами испанской инквизиции, в голодном иступлении Талмуд-Торы, местечковой самообороне во время погрома? Может быть, вековая цепь унижений, тоска вавилонского пленения, унижение гетто и нищета черты еврейской оседлости породили и выковали иступленную жажду, раскалившую душу большевика Льва Меклера. Его неприспособленность к земной жизни вызывала насмешку и преклонение. Некоторым он казался святым, комсомольский вожак в рваных сандалиях, в ситцевой рубашке с открытым воротом, без шапки, заросший курчавым волосом, комиссар боевого полка, в рваной кожанке, в буденовке с выцаршей, бледной точно от потери крови красной звездой, и такой же оборванный, небритый, зимой в плаще с оборванными пуговицами, он... Ведающий украинской юстицией выходил из автомобиля, шел в свой наркомовский кабинет. Он казался беспомощным, не от мира сего. Но люди помнили, как его молитвенно слушали на буйных фронтовых митингах, как шли за ним под огнем врангелевских пулеметов. Он был проповедником, апостолом и бойцом Всемирной социалистической революции. Ради революции он, не колеблясь, был готов отдать свою жизнь, любовь женщины, всех близких своих. Одного лишь он не мог бы отдать — счастье, пожертвовав ради революции всем, чем дорожит человек на земле. Взойдя ради нее на костер, он был бы счастлив. Грядущее мировое царство казалось ему бесконечно прекрасным, и ради него Меклер готов был на самое беспощадное насилие. Сам он по природе своей был человеком добрым. Комара, сосавшего его кровь, он не хлопал ладонью, а деликатным щелчком сгонял с руки. Клопа, пойманного на месте преступления, он заворачивал в бумажку и выносил на улицу. Его служба добру и революции была отмечена кровью и беспощадностью к страданию. Он в своей революционной принципиальности засадил в тюрьму отца, дал против него показания на коллегии Губчика. Он жестоко и хмуро отвернулся от сестры, просившей защиты для своего мужа-саботажника. Он в кротости своей был беспощаден к инакомыслящим. Революция казалась ему беспомощной, детски доверчивой, окруженной вероломством, жестокостью злодеев, грязью растлителей. И он был беспощаден к врагам революции. На его революционной совести было одно лишь пятно. Тайно от партии он помогал старухе-матери, вдове расстрелянного карательными органами человека, и когда она умерла, дал денег на ее похороны по религиозному обряду. Такова была ее последняя жалкая воля. Его словарь, мышление, поступки имели своим истоком книги, написанные во имя революции, революционное право, революционную мораль, поэзию революции, ее стратегию, поступь ее солдат, ее прозрение, ее песни. Ее глазами смотрел он на звездное небо и на апрельскую листву берез, и сладчайшей чаши ее пил он прелесть первой любви, В ее мудрости познавал он борьбу патрициев и рабов, феодалов и крепостных, классовые битвы заводчиков и пролетариев. Она была матерью, нежной возлюбленной его, его солнцем, его судьбой. Здесь мы с вами прервемся, друзья, и, даст Бог, мы продолжим в следующий понедельник. Спасибо большое. Спасибо большое всем, кто смотрел, и всем, кто смотрит, слушает в записи. До свидания. Да, сегодня будет у нас очередной, уже шестой подряд, будет у нас реформатор, великий, действительно великий. Это Дэн Сяопин. Это вот, может быть, на плечах нашего разговора с Дмитрием Соседовым, китаистом, о реформах Китая. Ну, хочется рассказать, попытаться рассказать, узнать, рассказать какие-нибудь подробности об этом действительно великом реформаторе совсем недавнего времени. До встречи в 18:05.